Юрьев. Свет Христов. Жарко. Солнце печет неумолимо. На небе ни облачко. Коровы деревенского стада изнемогают. Большинство лежит, лениво пережевывая жвачку. На опушке небольшой рощи на пеньке сидит старый пастух. Его лицо сморщилось, как печеное яблоко, и стало темно-коричневым от загара. В руках у него кусок березовой коры. Рядом стоит на коленях деревенский мальчик. Он внимательно смотрит, как старик угольком выводит на коре какие-то непонятные знаки.
«Это чего это будет?»
— спрашивает мальчик.
«Дедушка, покажи!»
«Погодь, погодь!»
говорит дед, шамкая беззубым ртом.
«Это будет аз, а это буки. А читать надо, стало быть, а, б.
А ежели наизнанку писать, то есть буки ставить наперед, то будет б, а. А ежели написать два раза буки аз и буки аз, вот тебе и баба. Вот она, грамота-то».
«Чудно!» — говорит Петька.
«А по-моему, аз да буки, ежели вместе, будет азбуки!» «Дурак ты, Петька!»
— вразумительно говорит дед.
«Это потому, что ты еще в возраст не вошел. Я тоже раньше не понимал, а потом ничего, Бог вразумил. Зато теперь и радость имею. Другие вон сидят как дурные, а мне радость душевная. Возьму книжку божественную, почитаю, и, стало быть, вижу, что свет во тьме светит».
«Какой такой свет?»
«А свет Христов, что просвещает всех».
Петька задумывается над непонятными словами. Почесав затылок и убив севшего на голую ногу комара, он опять пытливо глядит на гладкую сторону коры, на которой виднелись какие-то нацарапанные углем знаки.
«Страсть хочется грамоте научиться», — говорит Петька. «Уж больно занятно».
«Чего занятно?» — говорит дед.
«Не в том сила, а сила в том, что грамотный ежели, то ему и цена другая. Забитого-то ведь двух небитых дают».
«Это как же?» — изумляется Петька.
«А так, —
поясняет дед,
— раньше ребят, когда учили, то завсегда били. А вырастет он, битый-то, ученый станет. Так ему, я и говорю, цена другая, битый-то повыше небитого будет. Вот и говорят, за битого двух небитых дают. Да, брат, учение свет, а не учение тьма».
«Это что, свет Христов?»
«А то как же! Польза душевная! В книжке почитаешь и узнаешь все, как жил Господь Иисус Христос, как пострадал за нас, как Он учил о Царствии Небесном. Там все написано. И про светопреставление тоже. Да ты смотри!»
Вдруг неожиданно меняет он тему разговора.
«Грибы-то у тебя зачервеют! Неси скорей, меньше как за 3 копейки не отдавай, больно хороши грибки-то».
«Дед, а можно мне с собой взять?»
— спрашивает Петька, внимательно разглядывая кору.
«Я дома писать буду».
«Бери, бери».
Петька бережно прячет кору, стараясь не стереть написанные на ней буквы, берет кошелку с грибами и поднимается с колен.
«Дед, а дед, я к тебе завтра приду. Покажешь еще?»
«Покажу, покажу»,
— ласково отвечает дед.
«Дальше будет веди, добро, глаголь. И там всякие. Приходи, приходи».
Петька еще раз любовно взглядывает на кору и, попрощавшись с дедом, исчезает в роще. Дед задумался, низко опустив голову. Почти дремлет он. А солнце продолжает палить лучами землю, и в знойной тишине только слышится жужжание насекомых, да изредка тяжелый вздох коровы, лениво пережевывающей свою жвачку. На другой день дед Петьки не дождался.
«Грибков не надо ли?»
Пищит Петька тонким голоском, стараясь тоном подражать бабам, продающим грибы, ягоды и овощи. На террасе сидит полная дама в летнем капоте, видимо, изнывающая от жары, хотя кресло ее находится в тени. На другом конце террасы гимназист 4-го класса, одетый в холщовую рубашку, опершись руками на стол и почему-то заткнув уши, упивается майн-ридом.
«Грибков не надо ли?»
— повторяет Петька, несколько повышая голос.
«Грибков!»
«Ты что, грибы, что ли, продаешь?» — спрашивает дама, продолжая вязать чулок и быстро перебирая сверкающие сталью спицы.
«Грибы!»
— отвечает Петька, и сразу же, припомнив наставление пастуха, торопливо прибавляет.
«Только я меньше, как за 3 копейки, не отдам!»
«Да ты раньше покажи», — деловито говорит дама. «Может быть, грибы-то червивые?» У Петьки от страха сжимается сердце. Сколько он просидел с дедом? Вдруг зачервивили? Он осторожно поднимается по ступеням террасы и ставит на стол прикрытую кошелку. Вера Михайловна, так звали даму, подняла лопух. Под ним лежит большой кусок коры. «Это что же такое?» — с недоумением спрашивает она.
«Нет, нет», — торопливо говорит Петька, — «это так, грибы там, пониже».
Он быстро взял в руки кору, оглядел ее, и лицо его стало каким-то плаксивым, вот-вот и совсем заплачет. К своему ужасу он увидел, что написанное на коре углем почти совершенно стерлось. «Ты что это?» — заинтересовалась Вера Михайловна, глядя на почти плачущего мальчика.
— Ничего, — ответил Петька, утирая пальцем нос. — Завтра дед опять напишет.
— Что? Тут что-нибудь написано было?
— Ну да, — мычит Петька. — Дед-пастух-то наш, тут мне буквы написал, а они стерлись. Грамоте хотел учиться.
— Ты хочешь учиться?
— Вестимо.
Уже несколько овладев собой, ответил Петька.
«Дед говорит, что это... говорит, что свет говорит. Свет Христов. И божественные книжки можно читать. Да и цена тебе будет, мол, как битому».
Вера Михайловна сочувственно слушает. Не совсем, конечно, понимает она, при чем тут цена битого. Гимназист, оторвавшись от увлекательной книжки, подходит к столу и внимательно разглядывает лежащую на нем кору.
«А что тебе тут дед написал?» — спрашивает он Петьку. «Аз и буки», — отвечает тот.
«Аз и буки», — передразнивает гимназист, сделав презрительную гримасу.
«Теперь так не учат, теперь учат по звуковой методе, понимаешь?»
Петька только глазами захлопал.
«Понимаешь?» —
еще раз спрашивает гимназист.
«Нет»,
— робко отвечает Петька.
«Ну как же не понял? Звуковой метод — это просто по звуку, а не то, что там аз да буки, просто по звуку».
Петька слушает. Лицо его выражает полное недоумение.
«Какой же ты глупый!»
Гимназист с сознанием своего превосходства начинает объяснять мальчику, как надо читать буквы и как надо из них составлять слоги и слова. Петька с жадностью слушает своего молодого учителя, а гимназист, увлекшись своей новой ролью, рисует карандашом на бумаге какие-то непонятные еще для Петьки знаки. Урок был нарушен появлением нового лица. На террасу с криком
«Мамочка, Васька мышку поймал!»
вбежала маленькая хорошенькая девочка в голубом платьице и с голубым бантом на голове.
«Большую?»
— заинтересовался гимназист.
Во какую!
И девочка, показывая величину мыши, развела руками чуть ли не на пол аршина.
Может быть, крыса? Крысы-то страсть большие бывают,
вмешивается Петька.
Надо посмотреть,
деловито замечает гимназист. Он где?
Там, на средней клумбе.
А, пойдем, кивает он головой Петьке. Петька зашлепал босыми ногами за гимназистом, а за ними в припрыжку побежала и девочка. Ни кота, ни мышки они не нашли, но это маленькое путешествие как-то сблизило их, и они вернулись уже связанные общим интересом.
— Ты вот что!
— обратился гимназист к своему новому компаньону. — Приходи-ка ты ко мне завтра.
— Ну и потом тоже. Я тебе еще дальше буквы покажу.
Петя с почтением и благодарностью посмотрел на ученого человека, а девочка, все время весело подпрыгивая, добавила.
— А потом все вместе играть будем. — Приду, обязательно приду,
— ответил он радостно и уже собрался идти, как вспомнил о грибах. — А вдруг зачервивели? — мелькнул у него в голове тревожный вопрос. Со страхом заглянул он в стоящую на столе кошелку и облегченно вздохнул. Она была пуста. Слава богу, грибы взяли. А вот как насчет 3 копеек? Спросить стыдно, а домой вернуться без денег тоже неладно. В это время на террасу вернулась Вера Михайловна с куском ватрушки на тарелке. — Это тебе, — ласково произнесла она, ставя на стол тарелку, на которой, к своей радости, Петька увидел, кроме ватрушки, целый медный пятачок. — Дети, завтракать! — обратилась она к девочке и гимназисту. Оба быстро исчезли.
— Ты что же, учиться хочешь?
— спросила Вера Михайловна Петьку, который, торопливо спрятав пятачок в карман, с аппетитом уплетал вкусную ватрушку. — Тебе сколько лет?
— 8.
— с достоинством ответил Петька. — Скоро 9 пойдет.
— 9, — задумчиво произнесла Вера Михайловна. — 9.
— Да уже пора. Послушай, если хочешь учиться, приходи ко мне по утрам, я буду с тобой заниматься.
Петька боязливо покосился на важную барыню. Ее предложение его не устраивало. То ли дело гимназист.
— Ну что же ты? — спросила Вера Михайловна, видя, что Петька мнется и молчит.
— Да меня и этот взялся учить, — наконец выдавил из себя Петька.
— Кто этот? — Ах, Володя! — догадалась Вера Михайловна. — Ну что ж, пусть он учит, приходи.
Петька летел домой на крыльях. В кармане болтался целый пятачок вместо 3 копеек, а в будущем такое что-то радостное и ликующее, что даже дух захватывало.
Прошло 2 месяца. Небо было хмурое, моросил мелкий дождь. Старик-пастух, накинув на плечи рогожу, сидел на пеньке под развесистым кустом орешника и читал книжку. Коровы, пофыркивая, щипали сочную траву, забираясь иногда в чащу кустарника. Старик, углубившись в чтение, мало обращал на них внимания. На горе преобразился Еси, и яко же в мещаху ученицы твои. «Славу твою, Христе Боже, видиша!» — шептали его старческие губы, и седая голова плавно покачивалась над книжкой, как бы дополняя процесс чтения и придавая ему более вразумительный смысл.
«Дедушка! А дедушка!»
— раздался детский голос. Дед оторвался от книжки, не сразу сообразив, кто зовет его. Через несколько секунд из кустов вынырнул Петька.
— Здравствуй, дедушка! А я вот к тебе пришел.
— Чего давно не был?
— осведомился старик.
— Дедушка, я грамоте научился! — выпалил Петька, не отвечая на вопрос пастуха,
Я и читать могу, и писать могу, все могу.
Ну, усомнился дед, ей-богу.
А ты не божись, грешно, строго заметил дед. Сказано, не приемли имени Господа твоего в суе.
Чего это в суе?
В суе это значит зря, понапрасну, объяснил дед. Говоришь, читать можешь? А ну-ка, почитай, послушаю.
Петька взял поданную ему дедом книжку и сразу запнулся.
«Дедушка, да тут непонятно написано, я так не учил».
«Как не учил?» — удивился дед.
«Да тут все как надо написано».
«Да буквы-то не такие, я по другим буквам читал».
«А-а-а-а!» — протянул дед. «Понимаю». Ты по гражданской учился, это тоже неплохо, но лучше научись по божественным книгам читать, чтоб душе твоей польза была, да чтоб свет Христов в твоей душе засиял. А буквы тут тоже подходящие. Ну вот, читай.
И дед, водя пальцем по строчкам, начал читать.
Заступницы усердные, Мати Господа Вышнего.
И мальчик, внимательно следя за пальцем пастуха, медленно повторял слова молитвы.
«Матерь Божия!»
— начал говорить дед, окончив чтение молитвы.
«Она всем нам заступница, и ты ее проси, чтобы она, Царица Небесная, и за тебя перед Господом Богом заступилась».
Петька проникался словами деда, и в душе у него пробуждалось чувство умиления и благодарности заступнице рода человеческого. С этих пор Петька все чаще стал посещать деда, читать с ним божественные книжки, внимательно слушая, как старик объясняет прочитанное. Под влиянием этого чтения и бесед с пастухом у него постепенно складывалось новое мировоззрение, резко отличавшее его впоследствии от сверстников, деревенских ребят. Чтение и разговоры с дедом не мешали, однако, Петьке посещать по-прежнему и усадьбу Звягина, учиться сначала у гимназиста, а потом и у самой Звягиной арифметики. В доме Звягиных он стал как свой. Ему купили сапоги, приодели, накормили и даже иногда давали немного денег для его матери, рано овдовевшей и болезненной женщины.
«Чудесный мальчик», — говорила Вера Михайловна, — «такой чистый, скромный, просто прелесть».
«Прямо новый Ломоносов», — поддакивал сам Звягин. «Надо помочь ему».
И Звягины ему действительно помогли.
Через 20 лет в одном из городков Витебской губернии появился новый священник, отец Петр Савицкий. Мальчик Петька, женатый на девочке с голубым бантом на голове.